Доброе утро. Сегодня третий день интенсива, вторая лекция. Мы ее с Димой будем читать вместе.
Я ее буду читать первый раз в жизни. Я шел к этой лекции 5 лет.
Все-таки я надеюсь, что это не лекция имени себя.
Нет, конечно.
Хорошо. Это я язвлю, поэтому хорошо, что не слышно. Мы пока не придумали окончательное название. Вот. И тоже, наверное, немного надеемся, что сейчас мы будем говорить, будем на вас реагировать, и это название сформируется.
Что, не слышно?
Трется.
Все время слышно. Мужчины лезут все. В мою одежду все время. И все больше надо остановиться. Уже остановитесь, уже все больше не надо. Но приходится потерпеть, пожертвовать, так сказать, собственной интимностью ради качества звука. Давайте начнем говорить. Нам, обсуждая вчера на тренерском сборе, нам после лекции Ани и Светы про тревогу и про приконтакт, нам захотелось немножко поговорить вообще о том, как с точки зрения каких-то очень банальных вещей устроена терапия. Вот что такое терапия, что является ее основанием, что является поводом, как устроено представление о страдании в нашем методе, что является условиями для эксперимента. Да, для того, вот нам захотелось поговорить так чуть более углубленно, внимательно, может быть, более детально про терапию, но, в общем-то, про то, чем мы тут все с вами занимаемся. Человеку для развития, вообще для существования, даже бог с ним для развития, для существования человеку нужны отношения и связи с другими людьми. От рождения до самой смерти мы нуждаемся в присутствии других людей, и, в общем-то, мы нашей биологии запрограммированы на поиски социальных контактов, физической близости, взаимодействия. И желание ощущать связь с близкими людьми является вообще одной из основных человеческих ценностей. Человек без другого не может выжить. Вот ребенок без другого взрослого, без взрослого, без живого существа не может выжить. Наиболее остро человек осознает эту потребность в минуты каких-то кризисных переживаний, минуты страдания, боли, травмы, какого-то сильного там стресса. Это первое такое основание, да, что человек, он связан с людьми. Да, вот никуда от этого не деться, это вот наша базовая потребность. Второе такое важное для нас постулат. Человек сам по себе является, вот то, как мы устроены, мы являемся, я буду здесь такое некрасивое слово употреблять, мы являемся продуктом наших самых ранних отношений. Вот то, как мы устроены, как мы реагируем, как мы взаимодействуем с другими людьми, это то, с чем мы вышли из опыта самых первых отношений своих. Понятное дело, что в основном вот этот опыт, он нами не осознается. То есть вот мы как-то устроены, но как мы устроены, мы в такой обычной жизни не осознаем. И нам нужно специальные фокусы внимания и удержания интереса для того, чтобы мы эти способы взаимодействия обнаружили, потому что они довербальные, как правило, вытеснены. Все эти способы пронизывают, да, наше существование, но они являются нашей частью, они являются частью там, нашего естества, нашего способа. Мы даже часто, когда обсуждаем каких-то людей, мы там описывая его, там говорим, он все время, врет. А потом так говорит, такой человек. Типа, да, вот как будто вот он врет, ну и врет, как дышит, да, и вот это в него так встроено, и мы как будто ну, не отделяем от него вот это вот как будто способ присутствия рядом с другими людьми. Это еще одно такое важное вот, ну, такой постулат, который пронизывает там вообще идею психотерапии. А третий такой важный постулат, что вообще в большей степени и отношение к этим способам определяет нашу жизнь. Вот, терапия занимается тем, что исследует вот эти способы, которые были нами усвоены в ранних отношениях и которые присутствуют не очень осознаваемым образом, да, и занимается их осознаванием, да, и за счет этого они имеют тенденцию меняться. Да. Когда нами что-то очень хорошо осознано, да, то мы получаем как будто некое влияние на эти способы. Понятная вроде такая штука. У нас была все идея предлагать вам эксперимент или не предлагать, но маленький эксперимент такой. Вот здесь море, здесь легко про это подумать. Вот вы, наверное, знаете, как вы входите в воду и начинаете купаться. Вот я, например, когда вхожу купаться, вне зависимости от того, какая температура воды, мне нужно бесконечно долго в нее погружаться. Вот мне нужно двигаться очень маленькими шагами. Вот чтобы вообще сначала, не знаю, там по косточку, потом по щиколотку. Вот люди не знают, что я умею проклинать дроны. Ну ладно. Вот. А есть кто-то, кто, когда купается, он очень бурно забегает в воду, а потом активно плывет, вот, да? Вот, и, наверное, если вы будете приглядывать, например, за тем, как вы ходите в воду, вы сможете, например, чуть больше понять, может быть, что-то из этих способов работает у вас и в отношениях с другими людьми. Например, с качеством, например, для такого эксперимента, можете сказать, как вы вот в группе присутствуете уже сегодня третий день. Вот вы очень медленно туда погружаетесь, или вы такой входите, забрызгиваетесь всех водой, вот, и все такие сидят, оттираются, значит, там водой. Вошел сейчас, да, вот этот способ, да, вот он же, вы же не входите в воду и не думаете, так ли я взаимодействую с людьми, да, это можно заметить только при специальной фокусировке.
Вот, способ, которым вы входите в воду, ага, может быть похож на способ, которым терапевты общаются со своим клиентом.
Конечно, это во всех сферах обычно присутствует.
Да, то есть, вы можете заметить, что кто-то приходит на терапию, да, и уже через час все про своего клиента знает. А то из первых слов, я все про тебя знаю, да, мне понятно там, какой ты, мне понятно, с чем ты ко мне пришел, мне понятно, давай с мамой твоей работать, и уже там программа терапии обеспечена на всю дальнейшую жизнь, или наоборот, через час делать уже нечего, да, я тебя уже там вылечил, и не знаю, что с тобой делать, и клиент тоже, да, ты пришел на терапию и говорит, там, вот я выложил все на первой сессии, что мне дальше делать, мне непонятно. И наоборот, человек может приходить и узнавать очень долго, да, и 2 года прошло, и 5 лет прошло, а мы все еще находимся в приконтакте, как-то очень медленно входим в какую-то воду.
Более того, описание этого, эту вот идею про то, как мы вот входим в воду, как это отражено в нашей жизни, случилось у меня, когда я наблюдала за плаванием 2 очень разных психотерапевтов. Один из них так мягко-мягко входил в воду, а потом просто, вот, я не знаю, зверски плавал. Просто как вообще вот было понятно, что вот уйди с дороги, дай человеку плавать. Не надо. Вот. И я подумала, что да, этот человек примерно так же и занимается. Он так медленно приближается к клиенту, он так его фиксирует. И все, уже клиент от его воли никуда не денется. А второй психотерапевт, он по-другому плавал. Он так зверски нырял. Так, сдавая много вообще, а потом так очень плавно, медленно, почти медитативно находился в бассейне. Вот, и я тогда вот и поняла, что это вот правда очень разный способ.
Ну а с чем это может быть связано?
Я думаю, что это связано с тем способом поведения, который усвоен ими в ранних отношениях. С этим и связано.
Ну да, да. Просто вот мы можем же раскрыть, какие способы бывают.
Дай я дальше расскажу.
Давай.
А ты потом все раскроешь.
Я там не вначале понравилось вообще сидеть молчать.
Нет, это так не будет. целью терапии является, ну вообще вот, да, вот если мы, вот есть такие вот основания человеческие, а целью терапии является развитие у клиента опыта, специального опыта, да, в котором он будет встречаться с опытом признания, понимания себя и заботы о себе. То есть вообще, да, целью нашей терапии является развитие осознанности, не избавление от симптомов, не развитие, не знаю, каких-то уникальных способностей. Вот целью терапии является развитие такого качества жития своей жизни, да, в котором человек был бы, с одной стороны, как-то очень максимально к себе внимателен и максимально, ну, адаптивен, да, к тому, что происходит вокруг него. А в гештальт-терапии мы очень много, Дима там еще скажет про, потом про основание, но в гештальт-терапии мы очень много говорим о таком эмоционально-чувственном контексте. Да, вот мы говорим об эмоциях, чувствах, там, аффектах и так далее. Хотелось бы немножко, да, вот, ну, вот, ввести какое-то разграничение. Это не я ведь скреплю? Разграничение этих понятий. Что такое эмоция? Это что-то во мне. Я вообще не двигаюсь.
Не, это скребет проект. А вот, знаешь, может, вот так вот наоборот.
Нет, да, это как?
Не бойся.
Ну ты мне его сейчас уже засунешь просто. Я даже могу сидеть с ним говорить.
Меньше скребет?
Сейчас узнаем. Итак, эмоции — это такая очень комплексная, всеобъемлющая психологическая реакция на различного рода переживания. Да? Ну, мы знаем, какие эмоции. Эмоции радости, страха, печали и так далее. Что такое чувство? Чем эмоции отличаются от чувств? Чувства носят очень объектный характер. В чувствах всегда есть кто-то, кому они направлены. И это может быть как какое-то отношенческое направление, да, они могут быть направлены к какому-то другому человеку, вот, а могут быть направлены тоже к человеку, ну, к какому-то опыту, который интериоризирован, да, который вот был там в прошлом, сейчас уже существует не в виде объекта, а в виде какого-то переживания. Вот, и чувства всегда носят очень такой объектный, направленный характер. У них всегда есть вектор отношений. И еще часто, описывая какие-то эмоциональные состояния, мы описываем такую вещь, как аффекты. Да, что такое аффект? Аффект – это такой, ну, предохранительный клапан, который стравливает лишнее эмоциональное напряжение. И в нем вот этот вот, в нем тоже есть некий вектор отношений, в нем есть, конечно, другие. Но, как правило, когда мы имеем дело с аффектами, вот этот другой, кому это направлено, он или плохо дифференцирован, или не точно дифференцирован. Ну и в общем-то, аффект — это такое эмоциональное ковровое бомбометание. Это вот когда вот я чем-то переполнился, не справляюсь, да, и каким-то таким способом вот пытаюсь отрегулиться, просто стравив, желательно на кого-то, кто наиболее безопасен, или просто кто под руку попался, или кто стоял рядом, да, вот стравить какое-то такое эмоциональное напряжение. Я это все говорю, вот разводя эмоции и чувства, для того, чтобы подвести вас к следующей мысли. Что вообще развитие в человеке, вот эта вот работа психотерапевта по развитию хорошего осознавания себя невозможно без развития эмоционально-чувственного контента. Вот если мы не занимаемся с клиентом развитием чувствительности в зоне эмоционального распознавания, в зоне распознавания чувств, терапия будет у нас так себе, да? Особенно, когда мы работаем в зоне такого направления, как гештальт-терапия. То есть нам важно не просто какие-то, и нам важно, конечно, чтобы человек как-то максимально лучше осознавал вот этот свой эмоционально-чувственный континуум, прости, Господи, ну вообще вот этот спектр своих ощущений. Нам еще важна вторая часть. Вот нам, потому что если мы просто спрашиваем клиента про чувства, да, там, что ты сейчас чувствуешь, и ничего с этим не делаем, или мы, например, предлагаем клиенту там, я вижу, что ты злишься, может быть, ты выразишь злость, и ничего с этим не делаем, мы занимаемся обеспечением ему эффективного отреагирования. Наша задачка для того, чтобы мы придавали смысл этим эмоционально-чувственным переживаниям. Вот, важно не просто то, что человек чувствует или ощущает. Нам очень важно, конечно, не сразу, конечно, это растянуто во времени. Нам очень важно создавать среду, в которой человек будет понимать и размышлять про то, что он чувствует, и про то, что он переживает. Ну давай, я сделаю паузу. Тут
ну давай, я тогда.
А ты да, поговоришь потом дальше.
Ну, вот мне кажется, это как раз про то, каким образом и какие механизмы эти изменения могут запускать. У нас у гештальтерапии есть три главных основания. Это теория поля, это диалог и феноменология. Теория поля – это говорит о том, что все у нас взаимосвязано и взаимообусловлено. Что нету ничего первичного в этом мире, нету ничего зависящего только от вас. Если вы приходите... Это я теперь скреплю?
Да, я себя отключила.
Если вы приходите на группу с каким-нибудь настроением, это настроение повлияет на группу. Соответственно, изменившееся настроение группы повлияет на вас. И при этом ничто из этого не первично. Да? Неизвестно, почему вы именно с этим пришли настроением именно на эту группу. Точно так же в отношениях с клиентом и с терапевтом. Да? Клиент с каким-то настроением тоже приходит и приходит к терапевту с той темой, которую сейчас рядом с этим терапевтом возможно разместить. Да, и терапевт, в свою очередь, тоже почему-то на какие-то неявные, имплицитные знаки ориентируясь, понимает, какому ему сейчас лучше всего быть. Что к нему сейчас вдруг пришли раз, как к папе, да, или раз, как к маме, или мы сейчас посидим, как подружки. Да, это вот то, что говорит о поле. Следующий важный стержень гештальтерапии – это феноменология. Феноменология – это то, как каждый человек создает смыслы, способ создавания смыслов. Эти феноменологи, вот Галя уже говорила, да, это то, ну, что возникает в нас из-за того, в каких отношениях мы появляемся в этой жизни и какая среда вокруг нас. У Боба Резника есть прекрасная иллюстрация того, как устроена детская феноменология и чем она нам так нравится и почему она такая забавная. Что у маленькой девочки после Рождества спросили: «Дорогая Люси, понравилась ли тебе та индейка, которую мы вчера ели?» А ну, вы знаете, что в Америке, ну, как вот у нас гуся фаршируют яблоками, там гречкой, да, у них там тоже фаршируют всякими орехами, там сосисками, там чем только не фаршируют. Она говорит: «Мне сама индейка не очень понравилась. Но мне понравилось то, что она перед этим ела». Это ее способ создавания смыслов тому, что она видит в этом мире. То есть она именно это видит, это ее способ там, создавания этой феноменологии. И у нас у каждого, да, из тех опытов, которые мы пережили в этой жизни, да, сталкиваясь с разными людьми, то каждый раз встречаясь с чем-то новым, мы сможем придать этому смысл только исходя из тех феноменов, которые были у нас там встречены нами до этого и тех объяснений, которые нам давал наш окружающий мир. Следующий, ну, самый важный, я считаю, стержень – это диалог. Диалог – это встреча двух феноменологий. Вот вчера в лекции говорили про встречу с парикмахером. Это не встреча феноменологий, да, потому что в этом месте феноменологии не встречаются. Там диалога нету. Там, ну, в смысле, люди встречаются, диалога между ними нету.
Тебе нельзя руками двигать.
А что поделать?
Да нет, может.
Буду чуть-чуть скрипеть. Феноменология, ну, то есть, потому что парикмахеру пофиг. Да? Пришел ты, не пришел, будешь ты, не будешь. У парикмахера есть там свой, не знаю, листок записи, и он не сильно, ему интересно, в чем причина твоих там опозданий, было ли у тебя какие-то проблемы, связанные с тем, что ты не пришел. А психотерапевт спрашивает, и именно в этот момент феноменологии могут встретиться. И в этих, в этой встрече возможно появление разницы. А разница – это самое главное для изменений. К примеру, если вы засунете руку, ну, наверное, в детстве экспериментировали руку, если засунуть в теплую воду 36 градусов, или в ванне, не знаю, я в детстве точно, я не знаю, это же интересно, да, воду прибавлять, убавлять, смотреть, как тебе в горячей, как тебе в холодной, и там есть такая температура, когда через какое-то время перестаешь себя чувствовать. Знаете такое ощущение?
Эффект флайтинга это называется.
Флайтинга?
Флайтинга.
Ну да, вот, ну, скорее во флотинге используют это, да, что вот ванну наливают, в которой там не чувствуется температура.
Еще соль,
да, и ты перестаешь чувствовать себя, перестаешь границы своего тела. Перестаешь чувствовать границы. Перестаешь чувствовать себя. И для того, чтобы вновь обрести эту границу, для этого нужно, чтобы температура либо в одну, либо в другую сторону изменилась. И именно эта разница позволит осознавать свою границу. И именно поэтому встреча двух феноменологий нужна для того, чтобы человек обнаружил какой-то... Ну, люди к нам приходят не сразу с готовыми процессами, да, не сразу с готовыми там, идеями, что такое в их жизни повторяется и почему, что им в их жизни нужно менять. Они приходят чаще всего с какими-то содержаниями своей текущей жизни. Конфликты, там, разводы, актуальные отношения с мужьями, с женами, на работах и так далее, и так далее. Но в процессе того, как человек в терапии находится, мы начинаем замечать, что он говорит о чем-то повторяющемся. Да, что у него там с мамой было примерно так же, как там с мужем. С мужем примерно так он себя ведет, как на работе. И так далее, так далее. И именно обнаруживая этот процесс и обнаруживая, как эти процессы отличаются у нас, когда мы смотрим, да, что у нас там процесс один, и сообщаем в диалоге, что твой процесс отличается от моего, в этом месте у человека появляется возможность получить свободу. Свободу выбора. Потому что до этого он как бы не имел возможности этого выбора в своей жизни. Он все время одним и тем же способом. И с одним, и с другим, и с третьим, и с четвертым. И только когда он это осознает, он понимает, что можно сделать как-то по-другому. Кто-то вчера рассказывал про то, что там, например, в детстве с родителями спорить было нельзя, да? А человек и в 25 лет вдруг почему-то не спорит с родителями. И в 30 лет почему-то не спорит с родителями. Да? И когда ему говорят, а я спорю с родителями, а что можно? Да? Или там, у того же Резника была прекрасная сессия, когда пришел взрослый мужчина и рассказывал ему про то, что у него ужасно болит голова, когда он приходит к маме. Маму я очень люблю, а голова ужасно болит. И через какое-то время он говорит, это назло. Я злюсь на нее, но как я могу злиться на маму? На маму же злиться нельзя. А он говорит, а откуда ты это узнал? Мне мама так сказала.
Все, круг замкнулся.
Да, круг замкнулся.
Можно я вот здесь прокомментирую? Что вот в терапии, да и в жизни... Тут есть такой парадокс, частично просто про который Дима говорит, что вот мы представляем хорошие отношения, в нашем человеческом таком представлении, неискушенном психотерапевтическим мышлением, мы представляем хорошие отношения как отношения, где максимально полностью удовлетворяются наши потребности. То есть ведь хороший человек – это человек, который нас здорово распознает, без слов угадывает, понимает, что нам нужно, делает главное, как мы хотим. Да, вот наше представление о хороших отношениях, оно такое. Но если мы так перед собой, если мы уже искушаем свое воображение психотерапевтическим мышлением, то мы можем понять, что это не совсем, конечно, хорошие отношения, а скорее отношения зависимости. Да, где как будто от другого человека, то есть другой человек так немножко во власти моей, да, и я им как-то незримо управляю силой своих желаний. Да, это такой очень, в общем-то, регрессивный младенческий опыт. Да, когда вот я чего-то очень хочу, и другие люди прекрасно об этом догадываются, и главное, дают им мне это, и еще самое интересное, мне всегда это нравится, с радостью. Делают что-то для меня, что я хочу, и от этого страшно рада. Ну, как мама, которая говорила, да, как мы сегодня поели, какие мы молодцы. Вот, но это вообще не про хорошие отношения. Это про такие, правда, достаточно ранние такие, ранний опыт отношений. А вот, по всей видимости, хорошие отношения, да, это отношения, где мы максимально ясно и свободно в контакте с другим человеком можем удовлетворять свои потребности. И мы можем подбирать разные способы для удовлетворения этих потребностей. И главное, что наши способы, наши потребности не привязаны к одному человеку. Мы можем понимать, что вот с этим человеком мы можем быть счастливы, и вот с этим человеком мы можем быть счастливы, и вот с тем, а вот с тем радоваться и так далее, что вот наши потребности не привязаны к какому-то одному человеку. Да. И по всей видимости, но в этом месте есть печаль, потому что в этом месте мы вынуждены отказаться от вот этой прекрасной, очень красивая и романтическая детская идея, что где-то есть вот этот волшебный мир, где нас угадывают, прекрасно распознают и, главное, с радостью удовлетворяют. И вот с этой, часто эта грусть в терапии, во взаимодействии, в терапевтических отношениях представлена как злость. Часто, когда нас терапевт фрустрирует, да, там в каких-то наших вот этих прекрасных романтических мечтах, нам проще испытывать какое-то негодование, а главное, чтобы понимать, ну кто здесь сейчас виноват, что я обломался. Понятно же, конечно, вот этот самый человек, который сидит и смотрит на меня якобы добрыми глазами.
А знаешь, я думаю, это же связано с тем, что я перед этим очень долго, 30, 40, 50 лет инвестирую в то, чтобы эти отношения получить.
Да, конечно. Ну, вообще, я думаю, что мы даже и в терапии все равно в какие-то моменты, ну, не знаю, своего опыта или каких-то кризисов, я думаю, мы все равно, мы обречены, да, ну, то есть мы не можем, например, в себе отменить вот этот регресс, когда мы напуганы, измотаны, находимся в кризисе, там наши защиты истончены, мы все равно туда откатываемся. Мы же не можем, да, там защититься от регресса, или мы столкнулись с каким-то травматическим опытом. Мы все равно туда откатываемся. Фокус же не в том, чтобы мы туда не откатывались, а фокус в том, что мы как-то это получше распознавали и, ну, обращались за помощью. Да, то есть мы не можем, мы живые, мы не можем отменить. Да, вот какие-то более простые там.
Знаете, это очень похоже на бег с барьерами у уставшего спортсмена.
Никогда не бегала с барьерами.
Представляете себе бег с барьерами, да? То есть человек несется и спокойно преодолевает там, ну не знаю, сколько там у них, какая-то высота у них. Метровые они.
1.20,
наверное. 1.20?
Ну, я не бегала с барьерами, но мне кажется, что 1.20.
Ну, а когда лайт режим там тренировки, нужно на метр спуститься, да, и тогда там полегче. А когда ты уже и на метр, у тебя все барьеры падают, да, ты спускаешься еще меньше. Через какое-то время ты можешь уже как грудной ребенок только ползать. Так же вот у человека, то есть сталкиваясь с чем-то непреодолимым, но я думаю, в начале, да, сталкиваясь в любом кризисе с какой-то ситуацией тяжелой, мы в первую очередь пробуем справиться с ней по-взрослому, да, используя какие-то, ну, реальные, актуальные ресурсы, обращаясь к друзьям за поддержкой, там еще что-то. Если все, что мы перепробовали, не получилось, тогда нам приходится делать чуть-чуть шажочек пониже, да, и начинать какую-нибудь, ну, не знаю, подростковую реакцию, да, устраивать истерику, там, делить мир на черное и белое, что вы все сволочи, я вас проклинаю, что там вы прям молодцы, только вы мне можете помочь. Если это не помогает, да, там еще ниже на какой-то детский способ, и в конце концов, да, свернуться калачиком, сосать палец.
И тогда вроде мы вполне в этом, вот в этой точке сейчас можем немножко поговорить про то, как происходит вот в таком взаимодействии клиент-терапевтическом, да, ну или человеческом даже, может, неважно, в клиент-терапевтическом, встречи с сильными переживаниями клиента. Наверное, уже кто-то вчера, да, там на второй сессии встретился, или, не знаю, в группе вы встретились с какими-то очень сильными, интенсивными переживаниями человека. Это такое сложное место. Сложное, потому что здесь для терапевта есть очень много искушений, потому что когда клиент очень затронут, уязвим, чувствителен, терапевт, конечно, чувствует очень много своей состоятельности. Потому что в этот-то момент мы понимаем, что мы не напрасно здесь сидим. Да, вот, особенно, когда человеку плохо рядом с нами, а мы его можем поддержать, мы просто вообще большие молодцы. И нужно быть внимательным к тому, чтобы в эти сильные переживания не двинуться преждевременно, ну, то есть прежде того, как между терапевтом и клиентом появятся какие-то отношения. Любые сильные переживания, они требуют, ну, такого особого обхождения. Да? Они требуют достаточно хорошей, надежной такой базы отношений. Да? А для этого нужно распознавать, кто перед кем сидит. Кто, как... У меня была такая, я часто рассказываю эту такую историю, у меня была у моих родителей такая знакомая супружеская пара. Там была такая очень отстраняющаяся супруга и очень тревожный супруг. Вот. И они очень интересно, однажды мы с ними отдыхали, они удивительно интересно взаимодействовали. Так интересно, что я запомнила это на всю жизнь. Он все время чего-то от нее хотел. Она ему все время была очень нужна. Он задавал ей очень много вопросов. Вот, типа там, а вот это куда положить, а вот это зачем, не знаю, там, а где моя куртка, а где моя бритва, где наше полотенце. Ну, вот, ну, бывают такие, ну, тревожный человек. Вот. А она, видимо, уже была перегружена его тревогой. Она все время, она на все говорила да. На все говорила да. Он говорил, там, где мое полотенце? Она говорила, да. Он говорил, там, ты завтракать будешь? Она говорила, ну, иногда попадала. Ну, может, понимаешь, что если говорить все время да или нет, все равно попадаешь. Вот. И потом в какой-то момент она мыла пол, ему чего-то очень... Он что-то с ней более сложное решил обсудить. Типа там, поедут они сейчас на лодке или не поедут.
Давай разведемся. Да,
ну, что-то сложное такое он решил. Ну, там какой-то был сложный вопрос, который не подразумевал односложного ответа. Она так на автомате ему говорила «да». Вот, а потом он так ее уже так взял за грудки и сказал «чудо-то, чудо!» И она говорит так, ну что говоришь, что и да. Да? Вот очень важно, чтобы терапевт не был такой женой. Вот очень важно, чтобы терапевт внутри терапии присутствовал каким-то большим своим естеством. Вот тот диалог, о котором говорил Дима, и вот об этой встрече феноменологии, это не встреча каким-то дежурным способом, который нам привычен. Это такое достаточно такое всеобъемлющее качество присутствия. И если мы говорим про сложные, очень сильные переживания клиента, чтобы клиент рядом с нами мог их разместить, мы достаточно должны быть укорены в нашем взаимодействии с клиентом. Да, он должен вообще хотя бы понимать, как нам в глаза смотреть. Что за эти глаза, например, можно держаться. Что он что к этому моменту, когда мы говорим про сложные переживания, у нас есть какой-то уже более-менее устойчивый фон отношений. Это я таким образом косвенно предостерегаю терапевта поспешно не идти в сложные переживания клиентов, а заботиться о том, чтобы фон, в котором вы будете обращаться к этим переживаниям, был вами максимально распознан.
Ну, не успев понять, кто я,
Да.
То есть это вот, ну, часто, правда, вот в такой ситуации, если человек сразу заливает вас слезами, да, очень соблазнительно сразу броситься к нему в такую взрослую, важную, значимую для него фигуру. Да, и тогда, ну, все, эта сессия, ну, можно сказать, там будут прожиты какие-то чувства, да, там будет временное облегчение. Да, но для вас, для самого, для клиента это будет повторено и неоднократно, и многие разы. Да, если же вы начинаете с того, что вначале заземлитесь, да, если вы скажете клиенту: плач, это мне, да, сейчас я это, ну, сейчас уже могу это выдержать от тебя, тогда у этого процесса будет какая-то польза.
Ну, я не вижу, вот, например, как терапевт, ничего зазорного, что если я очень мало знаю клиента, и я не чувствую, что там моего представления о нем, об его особенностях достаточно, чтобы работать со сложным материалом, я не вижу ничего зазорного, чтобы сказать, что да, я вижу, как тебе сложно, как тебе важно там понять побольше про этот опыт. Да, ну, давай мы отправимся в это путешествие тогда, когда мы будем больше уверены, что, в общем, мы сможем друг, ну, там, опираться. Там ты сможешь на меня опираться. Я не вижу ничего зазорного, потому что я исхожу из того, что психотерапия, даже если человек приходит с острыми какими-то реакциями, это не ургентные, неотложные состояния. Кто-то, я не помню, кто-то из современных таких психотерапевтов, кто-то из моих коллег рассказывал, что он пробовал записаться к какому-то иностранцу на терапию и с удивлением обнаружил, что человек отвечает с интервалом в 10 дней. Он пишет там письмо, а человек там отвечает с интервалом в 10 дней. Там, ну, там можно ли к вам обратиться на терапию? 10 дней прошло, он пишет: да, можно. И дальше больше ничего не происходит. Потом следующее письмо он пишет там: как бы мы могли обсудить условия, там через 10 дней еще там.
Не, можем ли мы обсудить условия? Можем.
Да, через 10 дней, ну там 10 дней, может быть, там первый, ну, достаточно большой интервал. И потом в какой-то момент человек осмелел и спросил, говорит: почему вы отвечаете с такой большой, как бы, задержкой? Психотерапевт ему ответил: ну, если у вас такое неотложное состояние, что вы можете не можете подождать 10 дней, вам не ко мне. То есть терапия подразумевает, что если человек вот не способен даже какое-то количество времени отставить свои переживания, не сделать их фокусом работы, ну, то есть совсем не может себя выдержать, возможно, это состояние не психотерапевтического уровня, ничего нет зазорного. Да, ну, поэтому, да, когда вам клиенты даже сейчас приносят, я понимаю, что вам сейчас очень хочется всем стать терапевтоидами. Что вам прям очень хочется попробовать. Нету ничего зазорного, если вы пока не чувствуете достаточных оснований для отношений. Если вы будете притормаживать какие-то сильные переживания клиентов, это нормально и так далее. И еще немножко про сильные чувства я хотела сказать. У тебя есть что добавить?
Не-не-не, я отлично сижу.
Нет, мне так
не... Не-не, хорошо.
Я еще хотела рассказать про такой немножко для... Все время здесь звуки какие-то внешние. Рассказать про такой феномен, который мы часто ощущаем в терапии, наверняка вы про него слышали, как проективная идентификация. Слышали же про такую штуку? Для того, чтобы нам чуть-чуть побольше...
Прости.
Мужчины тянутся к моей шее. Просто. Как мы можем, понятно, что это там большое понятие, оно требует исследования и так далее, но оно немножко отбрасывает нас вот к тому тезису, с которого я начала говорить, что весь наш опыт присутствия, он формируется первоначально в ранних отношениях. И часто вот этот опыт, он довербальный. Да, мы его делаем, но мы его не описываем. Откуда появляется проективная идентификация? Вот поскольку опыт невербальный, раз невербальный, мы его не осознаем. Вот мы пока что-то не описали словами, да, это не достигло кортекса. Да, вот пока мы, поэтому все время прикапываемся к клиентам, говорим: скажи, опиши, назови, потому что нам говорят: я так чувствую. Здравствуйте, средний мозг. Да, а нам это, в общем, нам не очень помогает интеграция. Да, нам важно, чтобы более таких высоких структурах это достигало. И вот поскольку этот опыт не осознаваем, да, клиент там не может про него рассказать, а он же ведь никуда не исчезает из опыта клиента. Клиент его делает. Вот когда какой-то опыт неосознаваем, но присутствует, да, но он как-то был вот в сознании диссоциирован, он никуда не исчез, да, его клиент с нами делает. Он начинает условно разыгрывать с нами в терапевтических отношениях какие-то ранние способы присутствия. Не говорить нам про это, а прямо делать с нами, не знаю, пугать нас, злить нас, стараться угодить нам. Да, это те способы, которые на ранних этапах обеспечивали человеку выживание. А поскольку это опыт невербальный, а мы все, да, находимся в каком-то едином пространстве, то мы тогда начинаем на этот опыт реагировать. Клиент нас злит, а мы что делаем? Злимся. Или успокаиваем, но тоже из своего опыта. И вот проективная идентификация, она возникает в том месте, где клиент начинает что-то разыгрывать, не осознавая, а мы, не осознавая, начинаем на это реагировать. Задачкой терапии являются попытки выхода и распознавания вот этих паттернов поведенческих. Да? То есть задача терапии движется тогда, когда все, что было неосознанно, стало проявлено. То есть на терапевте очень большая тогда, да, такая нагрузка. Он работает и с тем, что человек говорит, но еще более того, терапевт работает с тем, о чем человек не говорит. Терапевт работает с тем, как человек присутствует внутри терапии.
Ну и там есть прям три важных вопроса в этой ситуации, которые терапевт должен себе задавать рядом с клиентом. То есть если клиент меня злит, да, то есть что я чувствую рядом с этим клиентом? Какое чувство он во мне вызывает? Это первый вопрос. Второй вопрос. Что, соответственно, могут другие люди ощущать рядом с этим клиентом? То есть что он вызывает в других, ощущают ли другие то же самое рядом с ним? В каких отношениях, что с ним такое происходило, что рядом с ним, какие люди рядом с ним находились, да, в детстве находились, там, в подростковом возрасте, когда формировалась его личность,
что
он начал так делать и такие чувства начал во мне вызывать. Да? И третий вопрос, каким должен быть я рядом с ним, чтобы он начал делать иногда что-нибудь по-другому? Что такого во мне должно произойти, да, то есть какие вопросы я должен задать, что там, какие качества свои я должен ему показывать, чтобы он попробовал поменять свой способ.
Это называется в некоторой литературе стратегия инактивации. Как я могу делать так, чтобы человек начал, как я могу присутствовать рядом с этим человеком, чтобы человек стал присутствовать иначе. Да, вот что я предлагаю ему как стратегию вот, инактивации такого качества присутствия. У нас две минуты. Вот, и, может быть, да, пару вопросов мы успеем.
Второй вопрос, который терапии, да, что там вызывает ли это то же самое у других людей? Вот
Поясните.
Это про фантазию, что ли, или что? То есть мы смотрим, как он себя ведет, у меня это вызывает такое чувство, и я фантазирую, как другие люди на это реагируют, или как?
Ну, например, ты обнаруживаешь, что то, как человек себя ведет, моделирует, например, ситуацию буллинга. Вот. И ты можешь тогда, можешь про себя, можешь вслух, как терапевт, да, исследовать, в каких таких обстоятельствах сформировался вот этот опыт.
Тебе важно.
Я вот думаю, что очень часто то, что человек делает, формирует внутри меня два чувства. одно чувство явное, на которое я прям ведусь. Да? То есть, к примеру, он приходит и лезет ко мне на ручки, да, и хочется очень прям взять этого человечка на ручки. А другое чувство, которое я у себя останавливаю, потому что неуместно, у нас же терапевтические отношения, это желание его спихнуть, это какое-то отвращение. Да? Это как раз тот треугольник отношений, который он пытается воссоздать в нашей сессии. А? И то. То есть такие люди рядом с ними были, и мы этот треугольник в паре нашей воссоздаем. Я могу принять либо один полюс, да, я могу, ну, то есть, если я скорее склонен к агрессивному поведению, я буду его отталкивать, отвергать, и он будет пробиваться через мои защиты, да, и проситься ко мне, там, делать что-то для меня. Или наоборот, я сразу же буду его брать на ручки, и мы будем вместе возмущаться по поводу ужасных людей, которые в его жизни есть, и которые с ним этого не делают. Будем говорить про маму и папу.
Да.
Ну, чуть-чуть подняться над ним.
Задачка терапевта всегда подняться, в сторону движения метапозиции. Я одновременно тот, который... Ой, хорошее завершение. Я одновременно тот, который что-то чувствует, и я одновременно тот, который смотрит на того, кто что-то чувствует. Задачка терапевта все время, вот она сложна в этом смысле, да, она такая более сложная, чем клиента, создавать вот этот фокус, да, вот такой вот метапозиции. Время наше. Спасибо вам большое. Спасибо.